хвалях Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз більш подробязна про події у Білорусі і світі. Сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вёскі «Дажынкі 2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі зробили підвищені заходи безпеки, були затриманы некоторые активісти опозиції, передає Олесь Дашчынскі.
У Кобрине Александр Лукашенко приземлился на вертолете каля узведенной до свята рядовой арены. Оглядевши узбережную, Раки Муховец, и он сказал:
«Вычистить набережную бульдозером, привести в порядок, это же можно было до дожинок. Это надо каждый год делать. Бесплатно, без всяких вложений. Надо комитету госконтроля посмотреть города дожинок. А то мы вот так вот сделаем, пахаем, поухаем, все хорошо, красиво, а потом все начинает рушиться».
На минулых дожинках у Орши Александр Лукашенко заявил, что у Беларуси отрымали кубанский урожай и нават обышли кубанцев. Сёлета у Кобрине он скардился на дрэнное надворье. Валовый сбор зерня склал 9 миллионов тонн, крыху меньше, чем у минулым годе. Только три в области досягнули приросту урожайности. На наступный год он загадал собрать 10 миллионов тонн. Так само Лукашенко пообяцал, что еще тягом года полтора притягнется державное дотование сельской господарки.
«Я уже долгое время, года три, готовлю вас к тому, что мы потихонечку будем уходить от доплат, дотаций на гектар, килограмм и литр. Это еще год-полтора, и с новой пятилетки государство должно заниматься государственными проектами».
С нагоды приезду керовника Беларуси у Кобрине принятые повышенные меры безпеки. Спецслужбы затримали и отвезли в посторонок на несколько годин активиста партии БНФ Александра Меха.
«Я пошел с сыном гулять по городу, и когда мы пришли в гандлевые рады на уходе у парк имя Суворова, ко мне со спины подошел человек у гражданской вопротки, схопил меня за руку, пытался ее заломать, сказал, что я затриманный, и он сказал, что есть анонимное телефонование, что со мной есть броя. И в связи с тем, что весь город зараз зачеплены, мы хвилин 30 за ним ходили по городу, как бы он меня привел у этого УВД. Потому что была и служба безпеки, тут и иншие милицианты нас просто-напросто не пропускали. Или вот мы блукали. Мы как раз вышли на кортедж первой особой державы. Потом мы отошли у бок, и он выкликал спецмашину. И вот у этой спецмашины меня уже привезли у УВД. И когда мы ехали у этой спецмашине, яны провели обшук, забрали у меня пашпорт, гроши, рамень, золотое кольцо, обручальное».
У посторонку на Александра Меха склали протокол затримання и сказали, что поступило телефонование, что его нібито были наркотичные сродки. Милиціянты зняли отбитки пальцев и отпустили активиста.
Рассказывал Олесь Дашчынскі. До речи, больше информации про проблемы с худким будовництвом на передании дожинок вы можете найти на нашем сайте свобода.орг. А Александр Мех не один и у Кобрине активист оппозиции, який потерпел от дожинок. Рассказывая Вячеслав Кулик.
Збіраўся ў Кобрын, тэрмінова выехаў праваабаронца Юры Жадобін. Ён паведамляе:
«Ні адна кантора не працуе. Мы спрабавалі да гэтага далучыць адваката, так усведамляючы, што тут могуць і наркотыкі падкінуць. Наркакантроль — гэта справа небяспечная. Ім патрэбна будзе пасля ўсяго рабіць добрую міну пры дрэннай гульні, то бок сябе абяліць. Таму магчымы наступствы. Мы хацелі на самай ранняй стадыі далучыць да гэтага адваката».
А вось што паведаміў нашаму радыё сябра руху «За свабоду» Станіслаў Чарніцкі.
«Я сёння пад хатнім арыштам, поэтому я нічога не бачу, нічога не ведаю. У мяне нават у хаце супрацоўнік сядзіць».
«Гэта ваш ці прыезны які-небудзь чалавек?»
«Наш, наш. У іх такая праца. Мы ўсе гэта разумеем, і яны таксама. Сядзім па БТ, прамую трансляцыю таго, што праходзіць у 30 метрах ад хаты».
Паводле праграмы фэсту у Кобрыні гасцей жыхароў сёння забаўляюць ад раніцы. На вуліцах Суворава, Дзяржынская і Пушкіна разгорнуты гандаль таварамі беларускай вытворчасці. Удзельнікі нават таннага распродажу скардзяцца на нізкую актыўнасць пакупнікоў. Да прыкладу, аршанскі льнокамбінат накіраваў у Кобрын прадукцыі на некалькі дзясяткаў мільёнаў рублёў. А які вынік, тлумачыць адказная за выязны гандаль Ніна Турунюк.
«На торговании 8 миллионов. Подходил наш концерн, говорили, что это мы лучше поработали, чем кто-то в наших торговых рядах».
На вулічных подмостках танцы і спевы. Але, як пераконвае жыхарка Кобрына Галіна Чарняк, нават самадзейныя артысты выкарыстоўваюць так званую фанеру, магнітафонныя запісы.
«Показушная, все-все, фонограмма полностью. Только единственная стояла тетка, она просила пожертвования, на скрипке играла, единственный живой инструмент».
У Кобрыні на сёння больш як 2000 супрацоўнікаў міліцыі і спецслужбаў. Пра свае ўражанні ад дзейнасці сілавых структураў гаворыць Браніслаў Аўдзей.
Показушный контроль. 5 составов стоит на железной дороге. Там в этих составах живут милиционеры, гаишники, КГБисты, и мужчины, и женщины. Вот это, мне кажется, что это самая великая показуха. То есть показуха мощи власти.
Таким чином, сьогодні у Кобрині на Берастейщині другий день фестивалю працівників вёски «Дажинки-2009». До приїзду Олександра Лукашенки у городі зробили шерег заходів безпеки і затримали активістів опозиції. Кобринським подіям присвячено і некоторе з телефонування у наших слухачів. Нагадаю, телефон у Мінську 266-39-52.
Після сьогоднішніх торжеств в Кобрині лекторат Александра Григорьевича отдаст голоса на 105%. И даже 25% можно отчислять оппозиции.
Вот такое меркование слухача. Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 годины на сутки. Кожны дзень адначасова з пачаткам нашага вяшчання а 18 гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал «Белсат». І сёння сярод іншых перадачаў наш супольны праект. Праект «Тыдзень з радыё «Свабода».
Гаворыць і паказвае «Свабода». «Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Литовский президент потискает руку Лукашенко у годовину зникнения гончара. 17 вересня для белорусов – свято объединения ци годовина трагедии. Эти темы в черговом тыдне с Радио Свобода обмерковываются. Ведущая Олена Радкевич, аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк, супрацовники Белорусской службы Радио Свобода Алексей Знаткевич и Ганна Соус. Гость выпуску – оглядальник русской службы нашего радио, историк Кирилл Кобрин. Глядите передачу у субботу 19 вересня у 20:25. Белсат транслируется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Таким чином аудиозапис передачи «Тыдень з Радио Свобода» в нашей программе «Поздней». Вы на хвалях Радио Свобода. Санитарные службы забаронили жыхарам невялікага гарадка Падворшай, Барань, карыстацца водой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вода ў іх была прызнаная няякаснай яшчэ 20 гадоў таму. Аднак абяцаны ўладамі водопровод так і не праклалі. Перадае Браніслава Станкевіч.
Жыхары вуліц Калгасная, Пролетарская, Лясная і трох суседніх завулкаў пішуць скаргі ва ўсе інстанцыі. Санстанция зачинила громадские колодежи, а мясцовые улады спынили подвоз питной воды на машинах. Депутат Баранского горсоведу Виктор Михасел одноражение жил у этом самом микрорайоне, где проблемы с якостью воды возникли тени от початку забудовы.
Это старый микрорайон. Называется он по-старому Лепняги. Старые пенсионеры тут живут и не видели чистой питной воды. Только воду брали из этих колодцев.
Чистую воду мясцовым жыхарам пачалі былі падвозіць на машынах улетку, калі пасля моцных дажджоў у калодзежы трапіў бруд. Хаця і раней нават чыстая на выгляд вада была шкоднай. Паводле вынікаў аналізаў, у ёй заўжды падвышанае ўтрыманне бактэрый і іншых мікраарганізмаў. Але ад 7 верасня падвоз вады спынілі. У спешным парадку паставілі адзіную на ўвесь мікрарайон водаразборную калонку. Депутат Михасел высветлил, что такие каленки повинны быть усталеваны проскожные 100 метров. Бракует только одного – грошей.
Проведение водопровода было включено в инвестиционную программу на этот год. Але некий чиновник, негде там, на самом верху, вычеркнул Барань, посчитал, что Барань, видно, вода не потребна. На самое необходимое грошей нема.
5 год тому у Барані проводилося масштабне доброупорядкування, на якое було видатковано більше за 5 мільярдів рублів. Але на те, щоб провести водопровод, грошей не знайшлося. Сьогодні сродків нема навіть на те, щоб почистити колодежі. Тому санстанція їх просто зачинила. З'явилися попереджальні надписи, що таку воду вживати не пожадано. Однак старим і немоглим, яким не під силу наносити води з однієї каленки, нічого іншого не залишається.
З Вітебщини передавала Браніслава Станкевич. І неузабаве повідомлення з Гомельщини там у Мазири супрацовники Комітету державної безпеки арештували оперуповноваженого кримінального вишуку. Його обвинувачують у хабарництві. Але сперша обвістка про одну з наших сьогоднішніх передач.
У
черговому випуску передачі «Дом літератора» про поетичний театр «Арт-С», який діє на базі Мінської бібліотеки ім'я тітки, розкаже одна з ягоних засновальниць Оксана Спринчан. Прозаїк, головний редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович розповіде про винайдений ім короткий жанр «Піліпіки». А рубрику «П'ятикніжжя свободи» протягне і свій приватний рейтинг огучить літераторка і журналістка Наталка Бабіна.
Передача «Дом літератора» пазней на наших хвалях, а я так само дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці, паслухаць і таксама прачытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. У Мазырысу працоўнікі рэгіянальнай управы камітэту дзяржаўнай бяспекі арыштавалі старшага ўпэраўнаважанага крымінальнага вышуку раённага аддзелу ўнутраных справ. Маёр міліцыі выступіў пасярэднікам, каб спыніць пераслед сына рабочай заводу «Этанол» за злачынства. Гэта каштавала жанчыне 3000 даляраў. Хабар маёр нібыта збіраўся перадаць тым міліцэйскім кіраўнікам, ад якіх залежала спыненне справы. Аванс на 1000 даляраў операпаўнаважаны атрымаў асабіста, на гэтым і папаўся, расказвае Владзімір Бараніч.
Некаторыя мазырскія ахоўнікі перакананы, што ўслед за арыштам супрацоўніка крымінальнага вышуку распачнецца больш шырокая чыстка міліцэйскіх шэрагаў, па прыкладу Жлобіна, Гомеля і Менску. Адзін з былых супрацоўнікаў рэгіянальнай міліцыі так каментуе апошнія арышты ў сілавым ведамстве з ініцыятывы спецслужбы.
Во-первых, они хотят казаться все хорошими и выслужиться перед руководством. И они, как пауки в банке, грызутся между собой. Подставы различные. Раньше называлось это провокация, сейчас эксперимент, допустим, оперативный называется. Не исключено, что делят сферы влияния. Во-вторых, сейчас везде берут. Где дают, там и берут. Милиции в КГБ берут. И в руководящих органах.
Мінулай вясной у Жлобіне група супрацоўнікаў Гомельскай управы КДБ правярала факты незаконнай дзейнасці начальніка аддзелу барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі раённай міліцыі Леаніда Міненкова. Апошні рапартаваў свайму абласному кіраўніцтву, што КДБшнікі збіраюць кампрамат на жлобінскую міліцыю. Абласная управа ўнутраных справ накіравала ў Жлобін сваю аператыўную групу з 12 чалавек. Міліцыя і чэкісты сталі ўзмоцнена шукаць адзін на другога кампрамат. Супрацьстаянне закончылася арыштам шэрагу міліцыянтаў з удзелам спецпадраздзялення КДБ «Альфа». Скандал дакаціўся да вышэйшага кіраўніцтва краіны. Праз 3 дні сышоў у адстаўку афіцыйна па стомленасці міністр унутраных справ Уладзімір Навумаў, а ў жніўні пазбавіўся пасады папярэдне адхілены ад выканання сваіх абавязкаў начальнік Гомельскай абласной міліцыі Сергей Шутаў.
Расказаў Уладзімір Бараніч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра навіны беларускіх палітвязняў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння ў Кобрыні на Берасцейшчыне другі дзень фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі 2009». Да прыезду Аляксандра Лукашэнкі ў горадзе затрымалі шэраг актывістаў апазіцыі. Жыхары Барані засталіся без вады. Санітарныя службы забаранілі жыхарам гэтага невялікага гарадка пад Воршай карыстацца вадой з 11 грамадскіх калодзежаў. Вада ў іх была прызнаная неякаснай яшчэ 20 гадоў таму, але абяцаны ўладамі вадаправод так і не пракладзены. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча? У нашай праграме навіны палітычных вязняў. 18 гадоў таму былі зацверджаныя дзяржаўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь – герб «Пагоня» і бел-чырвона-белы сцяг. Пасля рэферэндуму 95 году яны былі змененыя на сімвалы савецкага ўзору. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі не рэагуе на заявы зняволенага маладафронтаўца Арцёма Дубскага, які скардзіцца на болі ў страўніку. Чаму не даходзяць лісты ад зняволенага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча ягоным сябрам-афганцам? Навіны пра палітвязняў збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Маці Артёма Дубскага атрымала ад сына адразу 2 лісты з калоніі. Трывожнай навіной для Алены Дубскай сталі звесткі пра тое, што адміністрацыя Магілёўскай калоніі, дзе трымаюць яе сына, ніяк не адрэагавала на тое, што ў яго хворы страўнік. Хлопцу маглі прызначыць дыетычнае харчаванне, але пакінулі на агульным.
Он на общем, там была ж выпіска, што ў яго язва желудка. Так он гаворыць, што пытанне общае. так никаких этих самых нету. На карантине пока еще.
Адвокат Дубского Тамара Сидоренко поведомила, что 21 вересня подаст скаргу на решение Могилевского областного суду, який погодился с покаранием активисту в выгляде 1 года позбавления воли. Скарга уже подрихтованная. Коли ее не задоволить, будем скардиться знову. Хутка будет полова термину, тому можно различивать и на умовно-детерминовое вызволение, сказала свободе Тамара Сидоренко. Нагадаю, правоохоронная организация «Международная амнистия» признала Артема Дубского вязнем сумления по так званой справе 14. Менавіта за порушение отбыти покарання, поводле этой справы активиста осудили на год зняволення. Более за 7 месяцев жыхары Ваковыску, предприниматель Миколай Автухович и былый войсковец Владимир Осипенко находятся за кратами у Менским следственным изоляторе поводле обвинувачення у подпале дома милицианта. Поводле Министерства внутренних справ Миколай Автухович так само подозревается у подрыхтовцы теракту. Вядома, что свои вины Автухович и Осипенко не признают. Миколай Автухович на знак протесту тягом 90 дзён тримал голодовку, у вынику якой стратил более за 30 кг. Уже минул месяц, как Автухович спынил голодовку, але поводле адвоката не обновил вагу и выглядает вельми стомленным и схуднелым. Сябро Миколая Автуховича вельми непокоить то, что они не отримливают от его листов. Праборонц Олег Волчек, так само ветеран Афганистану,
адвоката спрашивал, у него какая-то вообще сложная связь. Ему письма не идут, он там что-то отсылает, тоже непонятно. Он мне он сколько раз пытался написать, не приходило, пока ничего не поменяли. По обвинению ничего не поменяли, осталось это.
Шмат кто в Беларуси в свете меркуя, что Миколая Автуховича, Юрия Левонова и Владимира Осипенко переследуют как активных змагаров с коррумпованностью мясцовой влады у Ваковыску.
Новины белорусских политвязнев збирал Олег Груздилович. А я нагадаю, что у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52.
Как бы ни пытался Обама убедить мировую общественность в том, что отмена размещения ПРО в Восточной Европе не является уступкой России. Однако Россия, иначе как уступка, этот, думаю, достаточно рискованный шаг Обамы не воспринимает. Односторонняя уступка, на мой взгляд, воспринимается как слабость. Россия получила бонус от США. Теперь будет ждать второй. Вероятно, Обама слабо разобрался в тех, кто находится у власти в России, и поторопился. Уступки должны происходить только двухсторонние. Другого не дано.
Звонки на свободу.
Почу, что на Радио Свобода с библиотека выдаем новую книгу.
Вот что я, христианка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
19 вересня 1991 года были затверджаны державные символы Беларуси – герб «Погоня» и бел-червоно-белый стяг. После референдума 1995 года их заменили на символы советского узору. Те реально, что «Погоня» и бел-червоно-белый стяг вернутся и что их будет дозволено выкористовывать. Меркованиями городенцев цікавился Сергей Стравцов.
Ну, я помню, конечно, про них, но даже не знаю, вернутся они назад или нет. Не, ну это неправильно, конечно. То, что должна быть свобода, а ее не всегда есть она. Вообще, везде она такая, свобода, даже включая ту Америку. Хотя у нас ее немножко меньше.
Мне лично, мне подобаются эти символы, ну, стяг минулый, який был у нас. Зараз, да, политика такая неприемная ведется на конт таких речев. Я лечу, что это неправильно. У человека, ну, потребен быть выбор, право выбора, то есть поважать потребно выбор каждого человека. Надея есть, что будет все вернуто на колы свои.
Мы сподеваемся на это.
Сдается, может, до нашей пенсии может что-нибудь изменится.
Наверное, вряд ли вернут их.
Почему?
Это отдельный вопрос. Вы сами знаете на него ответ.
Я думаю, что тоже не вернут. Но не вернут, и все. Мне когда не надеюсь на это, и об этом не думал.
Положено их, как были, пускай остаются. Это же со старых времен погоня была. Вообще, что, когда-то было? Ну, что больше сказать? Они знают, а у нас такие власти не знают, зачем они запросили, понятия не имеем. Ну, конечно. Да, реально вернуть, по-любому надо вернуть, это же погоня. Погоня – это символ наш. Любой скажет это.
Я не видел нигде, что они запрещены к применению. Кто хочет, тот носит. Но они неофициально не признаны эти, но пользоваться их в обыденной жизни, я думаю, право каждого человека.
Мне все подобается.
все стягивали ресеночку, все уважаю я.
Я думаю, можно будет когда-нибудь? Здесь трудно что-то говорить на эту тему. Посмотрим. Тогда условия были такие, которые способствовали этому. Сейчас не знаю. Пока условия я их не вижу. Его ж не изымешь из обращения, потому что он же исторический. Он же из гравюры его не достанешь, правильно? На статуте Великого князя уж есть этот герб, правильно? А статут где хранится? В библиотеке?
Меркаванне людзей у горадні. Такім чынам сёння спаўняецца 18 гадоў, як Вярхоўны Савет Беларусі надаў бел-чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статус дзяржаўных сімваляў. Удзельнікаў тых падзеяў распытала Галіна Вакунчык.
Юрыдычнаму зацвярджэнню бел-чырвона-белага сцяга і герба пагоня ў Вярхоўным Савеце папярэднічалі гады працы ў справе інфармавання беларускага грамадства пра гісторыю нацыянальных сімвалаў. Адным з першых напрыканцы 80-х гэта рабіў навуковец, тагачасны сябра моладзевага руху талака Вінцук Вячорка.
Я першы прачытаў публічную лекцыю пра бел-чырвона-белы сцяг на паседжанні клуба талака, за што удастоіўся пасквільных публікацыяў у гарадскіх газетах. Я быў аўтарам вялікага тэксту пра бел-чырвона-белы сцяг, які надрукаваў дубавец у Нёмані, і гэты тэкст быў развешаны на выставе, якая мела псіхалагічна і інфармацыйна падрыхтаваць дэпутатаў да прыняцця адпаведных рашэнняў. Гэтую выставу зрабілі нашыя фронтаўскія дэпутаты Верховнага Савету. Роля гістарычных нацыянальных сімваляў увогуле велізарная. Я лічу гэты дзень, безумоўна, адным з найвялікшых у кароткай гісторыі аднаўлення беларускай дзяржаўнасці пачатку 90-х гадоў, якая была так груба спыненая ў годзе 94-м.
Адным распрацоўнікаў эскізу бел-чырвона-белага сцягу, які стаў дзяржаўным сімвалам, быў мастак Мікола Купава.
Гэта была эпахальная падзея, таму што вынікі гэтага мы яшчэ будзем спажываць, мы яшчэ будзем адчуваць у нашым грамадстве, у жыцці, у дзяржаве. І дзяржава, власна кажучы, ад гэтага і будзе ўваскасаць, яна і будзе адраджацца менавіта на гэтых пастановах. Мне, напрыклад, вядома, што ў некаторых дзяржавах па сённяшні дзень на спартыўных спаборніцтвах паказваецца белы, чырвоны, белы, калі ідзе гаворка аб Беларусі. І вот это вот было, яно ёсць. Вот это вельмі важна.
Амаль адначасна са з'яўленнем новага дзяржаўнага сцягу на будынку парламенту бел-чырвона-белае палотнішча залунала і над Менгарвыканкамам. Непасрэдны ўдзел у гэтай падзеі меў тагачасны сябра гарадскога савету і сябра літаратурнага згуртавання тутэйшыя Алесь Бяляцкі.
Мой асабісты сцяг, які знаходзіўся ў музеі Багдановіча тады, і ведаючы, што такое рашэнне можа быць прынята, я прынёс яго ў гарадскі савет, паставіў уніз, і тады, калі такое рашэнне было абвешчана, то літаральна праз 3 хвіліны гэты сцяг я ўнёс у Мінскі гарадскі савет, і ўпершыню афіцыйна над Беларусію гэты вось сцяг залунаў над Мінскім гарадскім саветам. Вельмі прыемна было, калі от насупраць гарсавета таксама ўзнік і бел-чырвона-белы сцяг ужо над Верховным саветам. Гэта гістарычная сапраўды падзея, не гледзячы на тое, што правісеў ён афіцыйна даволі недоўга, але ўсё выглядае на тое, што пры змене палітычнай сітуацыі бел-чырвона-белы сцяг нацыянальны герб пагоні ў нас абавязкова мусіць вярнуцца.
Меркаванне Алеся Бяляцкага.
Ці свята для беларусаў дзень 17 верасня? Якія сэнсы ўтрымлівае зварот Александра Лукашэнкі з нагоды гадавіны 17 верасня 39 году? Наколькі ў сённяшнім польскім дыскурсе прысутнічае ўсведамленне, што цаной працвітання даваеннай Польшчы быў падзел беларускага і ўкраінскага этнасаў? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць філёзаф Валентына Кудовіч, польскі палітолог Войцех Бародзіч-Смалінскі і кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце на нашых хвалях у нядзелю. А зараз на чарзе «Верасень» з Данчыкам. Увесь верасень у нашым эфіры журналіст «Свабода» і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні.
Сёння, шаноўныя слухачы, у гадавіну зацвярджэння беларускай нацыянальнай сімболікі і бел-чырвона-белага сцягу можа прагучаць толькі адна песня. Мікола Кулікович паклаў музыку на словы Максіма Багдановіча «Пагоня».
Толькі ў сэрцы трывожных пачую за краіну радзіму в южах. Вспомню вострую браму святую і ваятаў на грозу.
грозных конях, в белой пене проносятся кони, крутся, мкнутся и тяжко хрипять за родавней кривицкой погони. Не разбить, не спинить, не стремать. Моня ныне, Беларусь, понеслися за твоими дядьми уздовон, что забыли тебе отроклися, продали и отдали в полон. Бите в сердце их, бите мячами, не давайте чужинцами быть, хай почуют, як сердце ночами породи. Стишится это и боль. Ты пропач, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Все лятут, все лятут, ты я гони, с древной струей далеко хрымять стародавней кривицкой погони. Не разбить,
you.